Лет 20 назад я задумался о необъяснимом, на первый взгляд, парадоксе. Есть только две страны, которые могут похвастаться невероятным количеством всемирно известных актрис. Голливуд, назовем его отдельной страной, поскольку свой вклад в него вносят и Великобритания, и Ирландия, и Австралия, и Канада, и даже Испания, и Франция. Две страны – Голливуд и Франция. Ну да, после всплеска новой волны конца 50-х, начала 70-х, когда французское, а вместе с ним и итальянское кино оставило Голливуд далеко позади, ситуация потом изменилась. Голливуд сейчас известен повсюду, но я имею в виду знатоков, для которых французские звезды и теперь не менее значимы, а благодаря своему шарму куда более привлекательны. Итак, и в Голливуде, и во Франции очень много актрис-звезд. Разница, однако, налицо. Даже во времена наступившей политкорректности самые знаменитые голливудские актрисы, вплоть до Мэрил Стрип или Джулии Робертс, не столь часто играли действительно главные роли. Голливудским рекордсменом по количеству реально главных женских ролей стала Сигурни Уивер, только потому, что сыграла лейтенанта Рипли в 4 сериях про Чужих. Положение изменило голливудских звездочек нового поколения – Скарлетт Йоханссон, Кира Найтли, Натали Портман. Но до сих пор женщины в Америке – это жены, любовницы, задушевные объекты охоты, охраны, изучения, либо напарники по работе главного действующего лица – мужчины. Совсем иное мы видим в кинематографе французском. Начиная с ее Жанны Моро, Франсуазы Дорлиак, Катрин. Гранд-дамам французского кинематографа всегда доставались именно главные роли. Изабель Юппер, Фанни Ардан, Король Буке, Сандрин Баннер, Эммануэль Биар, Софи Марсо, Одри Тату, Лиция Каста, тоже, между прочим, хорошая актриса, Эммануэль Синье, Людивин Санье, Виржини Ледуайен, Марион Котийяр, Анна Муглалис, Лея Сейду, прирученные французским кино Моника Белуччи, Валерия Бруни Тедески и Шарлотта Рэмплинг. Всех попросту не перечислить. Недавно Франсуа Озон открыл замечательную Марину Вакт. А лица-то, лица. Один раз увидишь, запомнишь навсегда. Главную роль молодой женщины играет малознакомая нам Летиция Дош и играет замечательно. Во Франции, о чем мы уже как-то говорили в связи с Венсаном Касселем, сильная мужская актерская школа. Но для мужчин повсюду в мире попросту больше значимых ролей. Это ведь началось еще в классическом театре. У Шекспира, Мольера, даже Чехова, при всех его трех сестрах, на 7-8 основательных мужских ролей приходится всего 2-3 женских. Вот и попробуй затеять битву полов. Так вот вам еще один французский сон. Чтобы я не выглядел чересчур наивным, попробуйте сами составить список, скажем, 15-20 известных и любимых вами французских кинозвезд. Отдельно мужчин, отдельно женщин. Убежден, что список окажется не слабее. Скорее наоборот. Учитывая, что самые большие звезды мужчины, вплоть до Делона и Бельмондо, не говоря уже о Габене, остались в прошлом. Франция – единственная страна, которая в своем кинематографе создала полноценный образ женщины, именно француженки. Женщины разных возрастов и социальных статусов, женщины в счастье и несчастье, женщины в работе и отчаянных поисках работы, женщины в любви и ее отсутствии. Не зря на рубеже 1990-х во французское кино пришло целое поколение женщин-режиссеров. Удивительное, но похожее происходит сейчас в России. Появились талантливые и зачастую реально молодые сценаристки и режиссеры. И актрисы возникли, новые, молодые, способные, красивые. Лично меня это настраивает на оптимистический лад. Жизнь, оказывается, не сводится к тупейшим рассуждениям мрачных мужиков с дебильными лицами и значками депутатов Государственной Думы на лацканах сверхдорогих пиджаков. Эти козлы не вылезают из телеэкранов России. Развивается ведь и по-настоящему творческая жизнь, помимо этих телеэкранов. А она, уверен, переборет тупую политику. Я сказал, что Франция – единственная старшая полноценная женщина. Следует добавить еще один важный факт. Каждая женщина в любом французском фильме неповторима. И не, у них всех есть общее. Даже дойдя до истерики, они упираются до последних сил. Французская женщина не то чтобы борец, хотя одно только полотно Делакруа «Свобода на баррикадах» чего стоит. Она сопротивленец. она не сдастся никогда. Про героиню молодой женщины за этот фильм режиссер-дебютантка Леонор Сарай получила, напомню, в Каннах золотую камеру. Долго непонятно, кто она такая. Детали приоткрываются редко. Поначалу понятно лишь то, что зовут ее почти по-нашему. Паула Симонян. Что у нее нет ни братьев, ни сестер. Что она вернулась в Париж после долгого отсутствия в состоянии, как выразился бы Педро Альмодовар, женщины на грани нервного срыва. Тем более, что кто-то разбил ее. Из-за срыва, что именуется недержанием речи. Поэтому врача в больнице она третирует нескончаемым монологом. Главное, что можно понять, она жила в Мексике вместе с непризнанным фотографом, который в итоге обрел славу, сделав ее портрет, после чего испарился. Еще у нее огромный кот типа сибирского. То ли она увела кота у кого-то из прежних мужчин, то ли ее выгнал вместе с котом бывший приятель фотограф. Но потом кто-то будет требовать кота обратно, хотя она заботилась о нем больше, чем о себе. Честно сказать, в теме кота я тоже разобрался не слишком, но просмотром фильма это не мешает. Француженка есть француженка. Едва ли любая француженка способна на воровство, но никакая из них не позволит себе выглядеть неэлегантно. Поэтому героиня экспроприирует у соседки по больничной палате стильное кашемировое пальто. Так она и на всею по Парижу. В этой «Одиссее» будет разное. Поскольку соседи по дешевой гостинице пожалуются на мяуканье, ей придется на день спрятать кота в чем-то типа склепа на кладбище. И надо же, какой котик не выдержал, не убежал. Ее будет продолжать нести в разговорах. Она несколько раз попытается устроиться на работу, как правило, малоуспешно. Она подстережет свою мать, женщину явно буржуазную, которая откажется ее принять, заявив, что отец тоже не примет. Тут откроется еще одна деталь. Оказывается, 10 лет назад, видимо, студенткой, она сбежала с каким-то профессором, и мать уверена, что она до сих пор с ним. Она встретит в метро давнюю подругу, явно успешную, с отличным макияжем, чья работа загадочна, которая напомнит ей, что ее в школе звали принцессой. То есть героиня когда-то была школьной звездой, позовет жить к себе, но будет платить ей за уборку, что нет места воображению. Он слишком любит деньги, оттого не любит людей. Тем не менее, невольно поддаешься обаянию Парижа, когда в кадр попадают размытые очертания вечернего уличного трафика, витрины кафе, газетные киоски, стильные пальто парижских женщин, от которых благодаря своему кашемировому воровству героиня теперь тоже не выделяется, спешащие люди на бульварах, в метро и подземных переходах. Нервная героиня – одиночка в этом красивом и жестоком городе, где не находит себе места ни в социуме, ни среди друзей, которых, считай, и нет. Иногда кажется, что это фильм о том, что французская женщина слишком уж стремится к самостоятельности, даже понимая, что годы идут и лучшего не будет. Что она старается обрести свободу от всего – социального статуса, заботы о деньгах, мужчинах, детях. И уже это обрекает ее на одиночество. Может быть, именно одиночество – это особенность французских женщин. Но свобода и есть одиночество. Это главная плата за нее. Юрий Гладильщиков, специально для РФИ «Москва».